president.
Добрый день, уважаемые коллеги. У нас очень мало времени, поэтому сразу с места в карьер. Сегодня нам буквально удалось заманить к себе Олега Николаевича Смолина, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию. И мы сможем из первых уст, из первых рук услышать, что же все-таки будет из себя представлять закон об образовании, во всяком случае, ко второму чтению, потому что у меня такое ощущение, что это разрабатывается закон, вот как будто об издании. Ничего не известно, никто пока еще текста не видел. Ну вот я по секрету вам не сказать, что вы уже видели. Расскажите, пожалуйста, вот основные тезисы, основные положения, потому что никто ничего не знает.
Я хочу начать. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю за возможность сегодня встретиться с журналистами, в частности, парламентских изданий. И хочу начать с некоторой общей позиции. Знаете, к сожалению, ожидания серьезного улучшения законопроекта, которые были сформированы в обществе в результате там, дискуссии на открытом правительстве, где Медведев дискутировал со Смолиным, на пленарном заседании Государственной Думы, где было заявлено, что значительная часть предложений с альтернативного законопроекта о народном образовании будет учтена. Эти ожидания, как следовало ожидать, извините за колокол, сбылись в минимальной степени. Начнем с того, что межфракционная депутатская группа, которая должна была принимать ключевые решения по законопроекту, так и не собиралась ни разу. Я по этому поводу отправил письмо зампреду Думы Людмиле Ивановне Швецовой с просьбой собрать эту рабочую группу. Но ответ был такой, что собрать ее нужно в декабре, после 1 декабря. Сейчас уже идет заседание комитета, межфракционная группа, которая должна была принимать ключевые решения, этого не сделала. Соответственно, уровень принятия поправок из альтернативного законопроекта, который мы подали, вот сегодня первую половину дня комитет поработал, это более чем 15 наших поправок, которые попали в первые 70, принята одна. И тем не менее, подводя какие-то предварительные итоги работы над законопроектом, я бы сказал так: законопроект лучше, а закон хуже. Это не логическое противоречие, а диалектическое. Объясняю, в чем его суть. Законопроект станет лучше по сравнению с тем, как он был принят в первом чтении. Надо отдать должное руководству комитета. В рамках партийно-правительственной дисциплины сделано несколько серьезных шагов вперед. Какие это шаги вперед? Я напоминаю, что при доработке законопроекта правительством, точнее сказать, при зачистке его Минфином, из него исчезли некоторые положения социально ориентированные. Теперь часть из них возвращена обратно в законопроект. Ну, например, в законопроекте в первом чтении не было положения о том, что родительская плата за дошкольные учреждения не должна быть выше 20, а для многодетных семей 10% от реальной цены детского сада. Теперь ко второму чтению это положение в законопроект возвращено. Кстати, это положение действующего законодательства. Ну, например, из законопроекта к первому чтению Минфин вычистил положение о том, что заработная плата педагогических работников должна быть не ниже средней заработной платы в данном регионе. Теперь это положение предлагается возвратить. Но если чего не произойдет еще до второго чтения, то это положение будет возвращено. Хочу обратить ваше внимание, что по сравнению с действующей сейчас ситуацией, это шаг вперед. Потому что, даже по официальным данным, сейчас заработная плата в образовании составляет порядка 80%. В среднем по России должна составлять 100%, согласно этой норме закона. Но вместе с тем, эта норма закона страдает двумя недостатками. Недостаток первый заключается в том, что в средний по региону приравнивается не ставка педагога, а его заработная плата. Большинство педагогов работают не на одну ставку. Есть грустная шутка, которую я цитировал на пленарном заседании Думы. Вопрос: почему большинство педагогов работает на полторы ставки? Ответ: потому что на одну есть нечего, а на две есть некогда. Вот мы сейчас педагога, работающего на полторы ставки, занимающегося высококвалифицированным трудом, приравниваем к самому среднему работнику по региону. Я думаю, ситуация понятна. То есть это все равно обесценивание высококвалифицированного педагогического труда, но меньше, чем сейчас в Российской Федерации существует. Второй недостаток этой нормы заключается в том, что она не создает единого в России образовательного пространства. Волею судьбы получается так, что я работаю с избирателями активно в разных регионах, и прежде всего в Москве и Омске. И вот учителя из провинции задают вопрос, а чем таким особенным отличаются учителя в столицах, что они получают в несколько раз большую заработную плату, чем в регионах. И нельзя ли установить так, чтобы, по крайней мере, минимальные ставки оплат по всей России были одинаковы, ну а регион, если может, добавляет своим учителям, что называется, за вредность или наоборот за богатство региона. Вот эта норма, она по-прежнему сохранит разницу в оплате труда учителей, но я думаю, может быть, не в 7-8, но в 4-5 раз. И тем не менее, это плюс по сравнению с первым чтением. Я бы добавил еще по сравнению с первым чтением несколько плюсов, в частности, в первом чтении фактически вообще ликвидировались льготы, коммунальные льготы для сельского учителя. Сейчас написано, как и в действующем законе, что льготы должны быть, но размеры, порядок и формы компенсации определяются региональным законодательством. Понятно, что опять же в каждом регионе это будет по-своему. Единого законодательства здесь нет. Вообще, пользуясь случаем, хочу заметить, что в Российской Конституции есть статья 114, которая обязывает правительство Российской Федерации, подчеркиваю, обязывает проводить единую социальную, в том числе образовательную политику на территории всей страны. На мой взгляд, когда нормативы финансирования образования различаются в 10 раз примерно, а заработная плата педагогов на данный момент, ну, по крайней мере, в 7 раз, говорить о единой образовательной политике, о едином образовательном пространстве очень и очень сложно.
А вот что касается детских садов, вузов?
Да. Что касается детских садов, я уже сказал, это положение было возвращено ко второму чтению в закон. Одно из положений, связанное с тем, что, повторю, родительская плата не должна превышать 20% от одногодичных семей, 10% от реальной цены детского сада. Что касается вузов, здесь практически ничего не изменилось. Что касается студентов, здесь в первом чтении вылетела норма действующего законодательства о том, что плата на общежитие должна быть не более 5% от расчетной студенческой стипендии. Теперь предлагается похожая норма ко второму чтению, ситуация улучшена, предлагается похожая норма, а именно, что плата за общежитие вместе с коммунальными услугами не должна превышать 10% от расчетной стипендии. Я мог продолжить, но думаю, что да. Очень важная позиция вот какая. В первом чтении было очень плохо прописано электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. То есть те современные технологии, которые, по мнению большинства мировых экспертов в области образования, определяют будущие образовательные системы в технологическом плане. Ко второму чтению мы перенесли в большой закон, содержание федерального закона номер 11, 28 февраля, подписанного еще президентом Медведевым, и расширяющие возможности электронного обучения дистанционных технологий в Российской Федерации. Можно было бы продолжать, но думаю, этого достаточно. Законопроект действительно ко второму чтению стал лучше. Тогда почему же хуже закон?
А все-таки минусы, да.
Вот. А когда мы говорим о том, что закон станет хуже, мы сравниваем его уже не с тем, что было принято в первом чтении, а с тем законодательством, которое действует сейчас. И вот здесь, если быть объективным, я насчитал примерно 5 позиций, по которым новый закон будет лучше старого, и примерно 15-16 позиций, по которым он будет хуже даже того закона, который действует сейчас и который был в конец испорчен так называемой монетизацией еще в 2004-2005 годах. Если говорить о том, что стало лучше в большом законопроекте, норма по заработной плате, о которой я уже говорил, это первое. Далее. Признание того, что дополнительное образование детей может финансироваться из бюджетов различных уровней. Сейчас оно висит, извините за непарламентское выражение, на местном самоуправлении. Это самые бедные бюджеты, и поэтому дополнительное образование детей находится в очень трудной ситуации. Между тем, без всякого простого патриотизма, объехав немало стран, я вам хочу сказать, что такой системы дополнительного образования детей, какая была у нас в свое время, я не видел ни в одной развитой стране. Наши музыкальные и художественные школы, я считаю, что это уникальное достижение нашего прошлого, которое должно быть сохранено. Дальше, третье, вводятся так называемые сетевые формы реализации образовательных программ, то есть учебным заведением разрешается реализовать программу не в одиночку, а в кооперации с другими учебными заведениями. Это современное представление. Дальше. Из аккредитационной экспертизы, которая предусматривается законом и тогда, и сейчас, исключены так называемая оценка показателей деятельности образовательных организаций, которые могут устанавливаться чиновниками. Сейчас написано более-менее внятно, что при аккредитации будет устанавливаться соответствие или несоответствие качества образования образовательным стандартам, вообще надо было написать программу. Ну вот почти все. Что же касается минусов, то я хотел бы отметить, что, во-первых, везде, где речь идет о деньгах, образование определяется как услуга, по преимуществу государственная. Отношение педагогов к этой теории вам достаточно хорошо известно. Педагоги, которые еще сохранили высокое представление о профессии, возмущаются и говорят, что они не чистили сапог. К сожалению, есть какая-то часть педагогов, которые уже вошли в роль обслуживающего персонала, и с этим во многом связаны в том числе те элементы коррупции, которые мы наблюдаем, например, в системе высшего, да и не только высшего образования. Далее. Важная, хотя с виду и незаметная позиция заключается в следующем. Если в действующем законе применительно к государству или муниципальному образованию говорится о том, что у нас существуют образовательные учреждения, то в новом законе, и сегодня моя поправка была отклонена, все они называются образовательными организациями. Казалось бы, ну и что, хоть горшком только в печь не сажали. Но я хочу вам напомнить, уважаемые коллеги, что 43-я статья Конституции гарантирует в России бесплатное образование в государственных и муниципальных учреждениях. В других организациях, в том числе и государственных, муниципальных, бесплатное образование не гарантируется. И сегодня представители министерства в дискуссии со мной говорили, что против того, чтобы коммерческие организации реализовывали бесплатное образование, государственные, мы не против, мы думаем, что они не будут реализовывать бесплатное образование. Далее, очень важная позиция, это исключено из нового закона действующее сейчас в законе положение о запрете на приватизацию государственных муниципальных образовательных учреждений. Что за этим последует, сказать сложно, но власть руки себе в этом отношении развязывает. А вы знаете, сколько программ приватизации образования существовало, начиная с 90-х годов. Начиная с первой программы Ясина Гайдара и заканчивая многочисленными другими программами, там, новый этап реформирования образования и так далее, и так далее. В этом отношении руки у власти будут развязаны. Далее. Ликвидируется начальное профессиональное образование. Казалось бы, все хорошо, да? Даже в переходных положениях появилась норма, согласно которой ПТУ будут просто переименованы в учреждение среднего профессионального образования. Но, между тем, все программы профессионального образования до высшего поделены на программы среднего профобразования и программы профессионального обучения. Если среднее профессиональное образование гарантировано Конституцией как бесплатное, то профессиональное обучение ничем не гарантировано. Это значит, что оно будет переведено, соответственно, на платную основу. Кстати, если вы посмотрите государственную программу развития образования на 2013-2020 годы, вы увидите, что доля платного образования там запланирована примерно в полтора раза выше 2020 года, чем в настоящее время. Далее. Исключен в качестве отдельного типа исключены в качестве отдельного типа коррекционные образовательные учреждения. Мы ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов, и правильно сделали. В этой конвенции содержится идея развития инклюзивного образования, и это тоже правильно. Но, как говорил Власик, нет более надежного способа дискредитировать хорошую идею, чем довести ее до абсурда. Мы предполагаем, и не без оснований, что исчезновение типа коррекционных образовательных учреждений может привести к принудительной их ликвидации. По крайней мере, мы недавно отправляли на заключение в Институт коррекционной педагогики Российской академии наук письмо из Астрахани, в котором, где нам сообщали, что в этом городе предлагают объединить вместе школу для слабовидящих детей, школу для детей с нарушениями интеллекта, и почему-то все это вместе с училищным средством. Но как даже в Москве, да, при том, что московская образовательная политика всегда была более социальной, чем федеральная образовательная политика, даже в Москве мы постоянно слышим, получаем обращения по поводу того, что коррекционные школы, детские сады присоединяют к обычным, и специфика коррекционного образования в этом случае падает. А качество его, естественно, тоже падает, потому что инклюзия хороша, когда созданы образовательные условия. Когда специальных образовательных условий не создано, инклюзия превращается в профанацию. Далее. В новом законе не предусмотрены надбавки за ученые степени, которые действуют сейчас. В новом законе не предусмотрены надбавки за ученые звания, которые действуют сейчас. Может быть, не все знают, но я хочу напомнить. Согласно американским исследованиям, российский профессор среди 28 исследованных стран занял почетное 27 место. И когда заработная плата российского профессора ниже, чем у американского, французского там, или японского, я понимаю, у нас лишь производительность труда. Когда она ниже, чем у профессора китайского, индийского или бразильского, но я это с трудом, но могу понять, хотя эти страны не отличаются от нас более высокой производительности труда. Когда это заработная плата ниже, чем в Нигерии и Эфиопии, я считаю, что это крест на любых программах модернизации. Кстати сказать, советская система в свое время не высшего образования, а в частности школьного, во многом потеряла от того, что недостаточно высоко оценивался квалифицированный труд. Но по сравнению с тем, как он обесценен сейчас, это были просто цветочки. Тогда мы поругивали власти, говорили в Советском Союзе, что хочешь мало получать, надо долго учиться, но мы не знали, что надо будет еще больше учиться и еще меньше получать. Разговор о том, что только плохие профессора получают 20-30 тысяч, а хорошие гораздо больше, это зависит не столько от качества профессора, сколько от бюджетных доходов вуза. А 20-30 тысяч, точнее сказать, 20 с небольшим профессором, платят как раз Министерство образования. Далее, уважаемые коллеги, пострадают от нового закона пострадают дети-сироты. Им ликвидируются льготы при поступлении в профессиональное учебное заведение. Напомню, что согласно социологическим данным, у нас не могут социализироваться 90% выпускников детских домов. Видимо, кто-то хочет, чтобы их стало 95% или 97%. Доля детей-сирот среди поступающих студентов столь невелика, что говорит о том, что они занимают все бюджетные места, по меньшей мере, несерьезно. Кстати, для инвалидов льготы в пределах 10% квоты нам удалось сохранить. Хотя министерские юристы меня впятером убеждали, что этого сделать невозможно. Оказалось возможно. В очередной раз прав оказался Эрнесто Че Гевара, будь реалистом, требовал невозможного. Требовал и получил. Точно так же у нас закон отменяет льготы для военнослужащих. Хотя это довольно странно. Мы говорим о том, что нужно повышать престиж армии, и вместе с тем, соответственно, эта льгота отменяется. Ну и наконец. Чтобы не все подряд пересказывать, хочу заметить, что новый закон предусматривает сокращение числа бюджетных студентов Российской Федерации. Делается это таким необычным способом, я бы так сказал, миндалин удаляется через желудок. А именно, сейчас в законе действует норма 170 студентов на 10 тысяч населения. Теперь предлагается норма 800 студентов на 10 тысяч молодежи в возрасте от 17 до 30 лет. Казалось бы, здорово. Да? То есть 170, то и 800. Но когда посчитаешь, оказывается, что через несколько лет количество бюджетных мест в России сократится прямо на 600 тысяч человек. Да? И, соответственно, доля студентов в расчете на 10 тысяч населения будет составлять уже не 170, а только 125. Напомню, что у нас сейчас реально условия для получения высшего образования хуже, чем в социальных государствах и государствах либеральной модели экономики. У нас менее 40% студентов учатся за бюджетные деньги. В Германии или Франции, странах с социальной моделью экономики, 80-90%. У нас доля бюджетных студентов примерно такая же, как в Британии или Соединенных Штатах Америки. Но там существует развитая система образовательного кредитования. У нас такой системы нет. Может быть, не все знают, а может быть, знают. Там в тех же Штатах образовательный кредит выдается по ставке, равной ставке рефинансирования федеральной резервной системы. Сейчас, если мне память не изменяет, это 0,25%. У нас даже в порядке эксперимента образовательный кредит выдается по 11%. После этого мне, я звал Павлович Кузьминов, ректор высшей школы экономики, говорит, ну ты прав, когда предлагаешь образовательные кредиты, но у нас не хотят студенты брать кредит. Я его нажал, я звал Павлович, сделайте условия в наших штатах. Под 1% или под 0,5%, и как видите, будут брать. Поэтому, уважаемые коллеги, работа в комитете продолжается. Что касается политического решения, то оно будет приниматься, я думаю, коллективно каждой фракции, с учетом того, в чем законопроект пошел вперед и в чем он пошел назад. Пока я, с сожалением, должен констатировать, что все три основных порока большого закона, принятого в первом чтении, в основном сохранились. Порог первый – это пустота. В законе как было под 150 норм отсылочного характера, так и осталось. Это по-прежнему закон о распределении полномочий между чиновниками разных уровней и людьми. Второе порог, о котором я уже говорил, шагов назад оказалось больше, чем шагов вперед. И, наконец, третий порог. Я убежден, что этот закон должен был обеспечить России возможность научно-образовательного программа. Нельзя вечно сидеть на нефтяной игле. По оценкам многих экспертов, нефть в России кончится через 25-30 лет. Когда-то генерал де Голль говорил, культура – это нефть Франции. У нас пока еще есть нефть и есть остатки нашей великой культуры. Если не будет осуществлена действительно модернизация научно-образовательной программы, через 25-30 лет кончится нефть и не будет оснований для культуры. Я считаю, что Государственная Дума, к сожалению, в октябре упустила шанс принять законопроект, который обеспечивал нам научно-образовательный прорыв. На этом позвольте закончить и отвечать на вопросы.
Да, коллеги, ваши вопросы. Несколько минут у нас есть на
вопросы. Олег Николаевич, да. Прежде чем там о частности спрашивать, точнее, об общем, о частности, так вот, насколько вы сказали, что военнослужащим льготы из закона об образовании, с законопроекта уходят. Может быть, они просто останутся только в законе о статусе военнослужащих? Что вы видите?
Поясняю. Дело в том, что в свое время было принято решение, что все вопросы, касающиеся образования, должны быть в базовом законе. Да, и насколько я понимаю, из закона о статусе военнослужащих в последнее время эти положения были перенесены в закон об образовании. Сейчас из закона об образовании эти льготы исчезают, но и мы много слышали на тему о том, что слишком много льготников, хотя параллельно я слышу, что мои коллеги собираются вносить законопроект, который, напротив, усиливает государственные гарантии бюджетного образования для военнослужащих. Но вот в этом большом законе это никак не отражено. Наоборот.
Олег Николаевич, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы преднамеренно, но не стали говорить о коллизии, которые в законопроекте касаются положение об изучении языков в национальных республиках?
Ситуация такая. Я бы сказал так, я, кстати, еще одну очень важную тему упустил, но сейчас я к ней вернусь. Дело в том, что сейчас продолжается обсуждение И мы, я не могу сказать, в каком виде окончательно будет принята эта позиция. Поэтому отчасти преднамеренно я об этом не говорю. Да, но, насколько я понимаю, вы имеете в виду многочисленные обращения русских граждан, живущих в национальных республиках, согласно которым получается так, что они национальный язык изучают больше, чем русский язык, как государственный, как свой родной в совокупности. Мы давали предложения, которые бы давали все-таки возможность людям, желающим говорить по-русски, изучать в основном русский язык. Как пройдет, пока сказать не могу, не дошло еще до этой позиции. Что касается позиции, которую я упустил, это 91-я статья законопроекта. Опять же, не могу сказать окончательно, в каком виде она будет принята. Но если она мало изменится по сравнению с первым чтением, а пока на это похоже, мы получаем первое фактическое приравнивание всей духовно-нравственной культуры к религиозной. Второе. Фактическое вмешательство централизованных конфессий, деятельность школ, влияние на эту самую духовно-нравственную культуру, на программу, на отбор кадров. И третье, мы получаем, на мой взгляд, крайне опасную позицию, согласно которой негосударственные учебные заведения могут вводить в себя религиозный компонент. На мой взгляд, православная церковь, которая предлагает эти вещи, не ведает, что творит. Знаете, как он Гуджан, как веруем и мы сами, не ведая, что творим, мы открываем дорогу, я думаю, религиозного фундаментализма под видом религиозного компонента образовательных учреждений, как бы нам не получить новый талибан. Мы будем, естественно, настаивать на изменении этой статьи, чем закончится дискуссии на комитете, на пленарном заседании, пока сказать не могу. Но угроза, на мой взгляд, вполне реальна.
Спасибо за столь подробные комментарии и позицию в отношении этого детского судьбоносного закона. Мы заустроим его руки, я говорю, сотрудник Пожарской газеты. Скажите, вот к второму чтению готовится сейчас поправки. А гипотетически можно себе представить ситуацию, когда все-таки этот закон отклонится? Первое чтение прошло, это значит дорога дальше. Но мы знаем, что она может быть через 5 и через 10 лет второе чтение может наступить, но прецеденты такие были.
Гипотетически, да. Если бы на улице города Москвы вышли 100 тысяч требующих радикального улучшения закона образования, я думаю, это вполне реально. Поскольку этого не произошло, и болотной в интернете по поводу закона образования тоже нет, то, скорее всего, с вероятностью 99% закон будет принят во втором, а затем в третьем чтении. Кстати, пользуясь случаем, хочу заметить, что когда, это, конечно, не научная социология, но, тем не менее, какой-то показатель, когда мы выставляли на сайте для голосования таблицу, сопоставляющую два законопроекта, правительственные и альтернативные народного образования, правительственный получал от 1,5 до 4%, а альтернативный получал от 80 до 92%. Это показатель того, в какой мере Государственная Дума учитывает общественное настроение.
Олег Николаевич, можно еще вас уточнить? Вот сейчас много тоже обсуждается. Все-таки за чей счет будут учиться, например, в магистратуре в вузах? Сейчас уже ясно из законопроекта?
Значит, в магистратуре в вузах те, кто поступит по конкурсу, будут учиться за счет государства. Но магистратура вводилась... Собственно, что такое магистратура в наших условиях? Это часть системы, пирамидальной системы образования. Как бы разработчики современной образовательной политики не думают, что качественное образование должно быть доступно каждому. Что такое бакалавриат? Бакалавриат – это система, где человек получает на 40% меньше специальных занятий, чем тот, кто учился по традиционной программе специальности. 20% за счет года, было 5, стало 4, и 20% за счет того, что бакалаврские программы гораздо менее специализированные. Там понемногу обо всем, а специальных знаний довольно мало. Поэтому бакалавриат, в принципе, вполне имеет право на существование в тех случаях, когда специальность не требует высокой квалификации. И мы в свое время разрешили двухступенчатую систему нашим законом 96 года высшего и послевузовского образования. После этого в условиях свободной конкуренции, любимой нашими рыночниками, получилось следующее. Примерно 10% студентов выпускались бакалаврами, а 90% сохранили специалитеты. Но теперь в принудительном порядке большинство переводится на бакалавриат, меньшинство остается либо на специалитете, либо пойдет в магистратуру. Считается, что за счет перераспределения денег можно будет отчасти сэкономить на образовании, обеспечить качественное образование для не для всех студентов, а для узкого круга магистров. Каким будет этот узкий круг? Сейчас сказать нельзя, но это будет целиком зависеть от воли правительства.
Олег Николаевич, а продолжение разговора о магистратуре. Вас удивило или нет решение нового министра обороны уйти, ну, по крайней мере, в системе образования Министерства обороны от этой системы?
Совершенно не удивило. Дело в том, что оборонщики, медицина, педагоги, соответственно, инженеры и военнослужащие давно требовали отказа от системы бакалавриата, как дающего недостаточно качественное образование. Чем выше требуется квалификация и больше уровень тех знаний и умений, которыми должен владеть выпускник, тем менее пригодна система бакалавриата. Даже студенты, знаете, народ чувствует, они, может быть, и не знают по-настоящему, но студенты, как ребенок, это трудно обмануть, они, когда поступают, регулярно спрашивают, там что, настоящее образование или бакалавриат?
Олег Николаевич, крайний вопрос, поскольку у нас время заканчивается заявленное. Все-таки на каких поправках вы будете настаивать до конца, поскольку сегодня еще и завтра вы будете обсуждать, и какие все-таки...
Мы предложили более 200 поправок, но сегодня на комитете мы выбрали наиболее важные, потому что голосовать на комитете 200 поправок, ну, тебя перестало слушать совсем. Мы, естественно, будем настаивать. Поправки делятся на две группы. Первая группа – концептуальные поправки из проекта закона о народном образовании, который мы, конечно, будем выносить на заседание Государственной Думы по формуле Петра, дабы доля каждого была видна. Да, это поправки по финансированию образования, это поправки о статусе педагога, его заработной плате, это поправки о студенческих стипендиях, это поправки о добровольности единого госэкзамена, это поправки о добровольности участия в Болонском процессе, это поправки о необходимости создания в России государственных образовательных каналов. Мы считаем, что телевидение должно быть, используя терминологию Высоцкого, окном в мир, а не ящиком для идиота. И целый ряд других. А есть поправки, которые, как нам казалось, могли бы быть приняты. Я 22 позиции называл на парламентских слушаниях в Государственной Думе. К сожалению, пока, повторю, вот примерно из 15 приняли одну. Посмотрим, как пойдет дальше. Что можно, мы сделаем. А дальше в комитете заявлено, что будет создан лист ожиданий, то есть признано фактически, что этот законопроект, мягко говоря, является недоношенным. Дальше будет создан лист ожидания по внесению поправок в уже принятый законопроект. На парламентских слушаниях я сказал, что на мой взгляд это неправильная линия, что лучше было отложить на несколько месяцев принятие этого законопроекта и принять его сразу в приличном виде, потому что в противном случае мы говорим женщине, да, давай роди ребенка 6-месячного, а затем мы будем долго-долго его лечить и улучшать, может быть, улучшим. Мне кажется, что лучше было отложить принятие законопроекта. Но этого не сделано. Хотя законопроект в закон вступает в силу с 1 сентября. И мы вполне могли сделать, как собирались, в марте принять его во втором чтении, успевали под бюджетный процесс. Но почему-то принято решение непременно, что его должны принять до 1 января. Кто дал такую команду, для чего это нужно, я, честно говоря, не очень хорошо понимаю. Но, повторю, уже сейчас ясно, что при таких жестких темпах законопроект будет содержать в себе в том числе определенные юридические грехи, которые потом придется исправлять. Собственно, ровно так же происходило с законом номер 122, если вы помните. Тогда нам говорили как можно быстрее, потом после этого пришел на заседание Государственной Думы Михаил Зурабов и депутат Павел Воронин из «Единой России» спрашивал Зурабова, есть ли у него пистолет и знает ли он как мужчина, что с этим пистолетом делать. Мне тогда пришлось заступиться с Зурабовым и сказать, что депутат, вообще говоря, не невеста на выдании, и она должна, он вообще должен понимать, в отличие от невесты, что ее ждет после свадьбы. Понимаете? То есть депутаты тогда пытались переложить ответственность себя на правительство, но ответственность наша общая. Поэтому мы будем делать все возможное для того, чтобы насколько возможно улучшить законопроект, если не сейчас, то затем новыми законодательными предложениями.
Олег Николаевич, спасибо вам большое. Это пожелаем только успеха.
Спасибо.
Спасибо, что к нам пришли.
Да, вашу ручку можно отправить.